Глава 10. Осада города. Заняв луга и горы, с вершины, как орел, бросал на град он взоры, за станом повелел соорудить раскат, и в нем перуны, скрыв, в нощи привесть под град. Хирасков. Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров, другие лопатками копали землю. На валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. — Петя Миронов, — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Шаль его, хороший был офицер. И Матам Миронов, добрая была дама, и какая майстерица грибы солить. А что, Маша, капитанская дочка? Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попади. «Ай-яй-яй!» — заметил генерал. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину распойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головой с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он. «Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о пестельнике Пугачеве и об его войске. Теперь пока мы стати отдохни». Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала. Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека, сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать против мятежников. Наступательно или оборонительно. Каждый из сонных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля. Действие оборонительное более верно и безопасно. Итак, начнем собирать колоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик, — продолжал он, обращаясь ко мне, — извольте объяснить нам ваше мнение». Я встал и в коротких словах, описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять против правильного оружия. Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностью. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственное слово «молокосос», произнесенное кем-то в полголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик, Перфы и колоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных. Это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание колосов. Господин коллежский советник, скажите нам ваше мнение. Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу:
«Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».
«Как же так, господин коллежский советник?» — возразил изумленный генерал. «Других способов тактика не представляет. Движение оборонительное или наступательное...»
«Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно».
«Мнение ваше весьма благоразумно. Движение подкупательное тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать Соколову пистельника рублей 70 или даже 100 из секретной суммы».
«И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам».
«Мы еще об этом подумаем и потолкуем», — отвечал генерал. «Однако надлежит, во всяком случае, предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку». Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь. «Государи мои, должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен. И по мнению сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает». Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собой перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства. «Но, государи мои, — продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности веренных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападение неприятеля силой артиллерии и, будь окажется возможным, вылазками отражать». Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который наперекор собственному убеждению решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных. Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближается к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в 10 раз увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады. Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи, все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы, даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло, писем из Белогорской крепости я не получал, все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота, но глубина снега мешала ей действовать удачно против рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий. И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием. Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей. Я готов был уже ударить его своей турецкой саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует!» Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч», — сказал я. «Давно ли из Белогорской?» «Недавно, батюшка Петр Андреевич, только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо». «Где же оно?» — вскричал я, весь так и вспыхнув. «Со мною», — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. «Я обещал с Палашев как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки. «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери. Не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо как-нибудь до вас дошло. Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна, а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женой такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею и с вами, где тоже будет, что с Лизаветой Харловой. Я просил Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще 3 дня. А коли через 3 дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреевич, вы один у меня покровитель. Заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее Сикурсу. Да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота. Марья Миронова». Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то, и другое для избавления бедной девушки, и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его. Он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. «Ваше превосходительство», — сказал я ему, — «прибегаю к вам, как к отцу родному, ради Бога. Не откажите мне в моей просьбе. Дело идет о счастье всей моей жизни».
«Что такое, батюшка?» — спросил изумленный старик. «Что я могу для тебя сделать, кафари?»
«Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и 500 казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость». Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел, в чем почти не ошибался.
«Как это очистить Белогорскую крепость?» — сказал он наконец.
«Ручаюсь вам за успех», — отвечал я с жаром. «Только отпустите меня».
«Нет, молодой человек», — сказал он, качая головой. «На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация».
Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. «Дочь капитана Миронова», — сказал я ему, — «пишет ко мне письмо. Она просит помощи. Швабрин принуждает ее выйти за него замуж».
«Неужто? О,
Этот Швабрин превеликий, Схельм. И если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости. Но пока мест натопно, взять терпение. «Взять терпение?» — вскричал я вне себя. «А он между тем женится на Марии Ивановне». «О!» — возразил генерал. «Это еще не беда. Лучше ей быть пока мест с женой Швабрина. Он теперь может оказаться ей протекцию, а когда его расстреляем, тогда пох-то осыщутся ей женишки. Миленькие втовушки в девках не сидят». То есть хотел я сказать, что втовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица. «Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину». «Па-па-па-па, — сказал старик, — теперь понимаю. Ты, видно, в Марию Ивановну влюблен. О, тело другое, опять немалый. Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна. Я не могу взять ее на свою ответственность». Я потупил голову, отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей. В чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.